Доктор слушал и не верил собственным ушам. Он посмотрел на коллег. Айзенкопф возбужденно помигивал узкими глазками. Зоя схватилась за лоб рукой. Наверняка их поразила та же мысль. Вот они, люди власти, возникли сами по себе и предлагают помощь. Как мог голос из пыльного флакона это предвидеть? «Спокойно», — сказал себе Норд, — «не сходить с ума. Здесь что-то не так». «Извините, но то, что вы говорите, абсурдно. Разведупор — это разведывательное управление советского генерального штаба, мощная организация. Зачем мы вам? Если бы вы хотели избавиться от профессора Громова, отлично сделали бы это и без нас». Октябрьский сокрушенно тряхнул своей круглой башкой. «Пробовали дважды. Сначала, как вы всадили ему в сердце пулю из снайперской винтовки. Вышло, как в детской считалочке. Принесли его домой, оказался он живой. На следующий же день, как ни в чем не бывало, вышел на службу, только охрана усилилась. Там есть какая-то хитрость. Громов хоть и гнида, но действительно выдающийся медик. Он владеет способом моментального исцеления почти любых ран. Знаете, это как у ящерицы, взамен оторванного хвоста вырастает новый. Уже одно то, что это сверхважное научное открытие Громов бережет исключительно для личного пользования, заслуживает самой суровой кары.
А не жалко отправлять в могилу человека, владеющего таким знанием?
Жалко. Но опасности в Громове гораздо больше, чем пользы. Ваш работодатель Ротвиллер, кажется, с этим согласен?
Этот про Ротвиллера тоже знает, — подумал Норд, но ничего не ответил. Но вы сказали, что пробовали дважды.
Так точно. Во второй раз участвовал лично. Возникла версия, что Громова можно убить только если стрелять ему в голову на поражение мозга. При мне Громову всадили пулю в затылок, в упор. Но он, как видите, остался жив. Загадочный тип. Но слово Октябрьского. Я сдохну, а загадку эту решу. Раз и навсегда.
Что Громов — существо загадочное, для Норда была не новость. Однако и в рассказе большевистского генерала загадок хватало. Позвольте вам не поверить. Вы пытались убить личного медика товарища Сталина, и это вам сошло с рук? Невозможно.
Еще как возможно. Товарищ Сталин — гений политического баланса. Он никогда не нарушает равновесие окружающих его силовых полей. И без необходимости не разбрасывается ценными кадрами. А я очень ценный кадр, можете мне поверить.
Октябрьский сказал это без рисовки, как факт.
Если Сталин ослабил бы руководство разведупра, это перекосило бы всю систему в пользу ОГПУ. Нет, под суд меня не отдали. Но по шапке я получил. Был у моего шефа разговор с самим. Нервный. Сказано было с предельной ясностью. Бодаться с чекистами можно, трогать Громова нельзя. Я получил от шефа соответствующее указание и сказал «есть». Но служу я не шефу и даже не товарищу Сталину. Я служу своему социалистическому отечеству. У меня на плечах собственная голова, а в ней идеальный локатор, обладающий исключительным нюхом на опасность.
Октябрьский постучал себя по точеному римскому носу.
Пусть хоть к стенке ставят, но я не дам упырю Громову превратить вождя моей страны в послушную куклу. Можете считать, что я красный Феликс Юсупов, который, желая спасти царя Николашку, прикончил Распутина.
До сих пор беседа шла в форме диалога между контрразведчиком и доктором. Двое остальных участников экспедиции просто слушали. Но здесь Айзенкопф вставил вопрос, короткий, но существенный.
— Сефа? — Какая Сефа?
— Какая надо, — буркнул Октябрьский.
Но, немного подумав, махнул рукой.
— Хотя, что темнить, все равно вычислите. Не квадратура круга. Нас называют военная фракция. Недоброжелатели — прусаками за приверженность армейским традициям. Мои старшие товарищи — верхушка Красной Армии, ее воля и мозг. И мне было 30, когда они разгромили войска белых генералов и чужеземных интервентов. Это самые талантливые полководцы современного мира. Говорю объективно, как профессионал. Молодые, открытые новым идеям, целеустремленные. Товарищ Сталин — гений государственного строительства, а мои начальники — гении военного дела. Ворованные мозги им не нужны, своих хватает. Ну что, господа американцы, вот я вам все и рассказал, теперь ваша очередь. Что вам удалось выяснить, с какими трудностями вы столкнулись, что намеревались предпринять? Если мы будем делать общее дело, я должен знать о вас как можно больше.
Курт слегка наклонил голову. Он был за сотрудничество. Зоя все переводила взгляд с Октябрьского на Гальтона и обратно. Внезапно доктор сообразил, что он и напористый контрразведчик очень похожи. Оба наголо бритые, плечистые, искрящиеся энергией. Только у русского под носом чаплиновские усы, как затемненная десятка в центре мишени. — Ну что? — спросил он ее глазами. — Да, — без слов ответила княжна. Гальтон и сам был того же мнения. Неизвестно, какая сила, бог, дьявол или голос из пузырька свели их с этим большевиком, но отказываться от его предложения было идиотизмом. Интересы пруссаков полностью совпадали с целью миссии. Во всяком случае, в том, что касалось неистребимого господина Громова. И доктор стал рассказывать о ходе экспедиции. Очень осторожно, с паузами. Все, о чем нежданному союзнику знать не полагалось, опускал. Например, вовсе не говорил о мистере Ротвеллере. Не упомянул ни о таинственном голосе, ни о тайнике. Умолчал и о папке, изъятой из громовского сейфа. Зато о происках агентов ГПУ и о товарище Картусове поведал очень подробно, не упуская ни одной подробности. Октябрьский слушал, неотрывно глядя на говорившего своими синими живыми глазами. Пару раз красивые брови контрразведчика взметнулись кверху, но если у него и возникали вопросы, они были отложены на потом. Но задан был только один в самом конце. — Это все? — Все. Должно быть, по твердости, с которой доктор произнес это короткое слово, Октябрьский понял, что расспросы ни к чему не приведут. — Ладно. Сообщили то, что сочли возможным. Принято. Я вижу, что вы не вербовочный материал. Да и незачем мне вас вербовать. Останемся временными союзниками. К тому же я узнал от вас одну очень важную вещь, просто замечательную вещь. Контрразведчик широко улыбнулся. — Вы сказали, что на пароходе вас пытался убить альбинос, утверждавший, что он сотрудник нашего главупра. Молодой человек не соврал. Это один из моих оперативников по фамилии Кроль. Теперь ясно, что он был агентом Картусова.
Ну и что тут замечательного?
А то, что в затылок директору стрелял именно Кроль. И раз Громов после этого остался жив, значит, выстрел был липовый. Какой-нибудь трюк с холостым патроном и красной краской. Выходит, пули в голову. Громов все-таки боится. Значит, убить его очень даже можно. А то я после того случая, честно говоря, засомневался. Сердце — ерунда, обычный мотор для перекачки крови. Лет через 10 вы, медики, научитесь его перебирать по клапанам, а то и заменять на новое. Но мозг... Октябрьский постучал себя по блестящему черепу. Это штаб сознания. Засадим свинец в башку и привет Кощею Бессмертному. Большевистское вам спасибо, мистер Норт. Вы спасли мое материалистическое мировоззрение. Нет никакой мистики. Ура! Мир стопроцентно познаваем.
99-процентно, подумал Гальтон, вспомнив об оракуле из флакона. Однако вслух, конечно, ничего не сказал.
Итак, я попробовал уничтожить Громова, не получилось. Вы попробовали тоже без результата. Давайте теперь возьмемся за дело вместе. Я буду вам помогать в качестве сугубо частного лица, но прямого соучастия от меня не ждите. Приказ начальства есть приказ начальства. После вашего приключения на даче меня и так взяли в оборот. Заподозрили, не моих ли рук дело. Однако в брошенном такси обнаружены пятна крови, соответствующие следам жизнедеятельности американца Г.Л. Норда, оставленным в квартире на Большой Никитской. Что вы делаете, удивленные глаза? Вы на подушке спали? Окурки, папирос в пепельнице оставляли? Чай на кухне пили? Эксперты ГПУ свое дело хорошо знают. Или вы думаете, мы тут лаптем щи хлебаем?
Оставим в покое следы моей жизнедеятельности. Сделав удивленные глаза, я не собирался поставить под сомнение профессионализм советской тайной полиции. Зоя улыбнулась, как будто Гальтон сказал что-то смешное, хотя он говорил совершенно серьезно. Усмехнулся и Октябрьский.
— Ладно. Или, как говорят у вас, окей. Едем дальше. Когда выяснилось, что товарища директора ИПИ продырявили американские диверсанты, тут уж на орехи досталось Картусову, который их упустил. Но он, конечно, вывернулся. Этот швейцарец даст 100 очков вперед великому инквизитору. Его излюбленный метод — провокация. Он использует худшие приемы царской охранки.
искусственно создает подпольные организации, чтобы заманить в них всех потенциально недовольных советской властью, а потом рапортует о раскрытии заговора.
Кажется, Иосиф Сталин действительно умел поддерживать высокий градус антагонизма между своими спецслужбами. О Картусове начальник военной контрразведки говорил почти с такой же ненавистью, как о Громове.
«В общем, Картусов получил строгача, а меня просто пожурили на Реввоенсовете. Сам секретарь ЦК товарищ Каганович пальчиком грозил. Гляди, как империалисты боятся нашего профессора Громова, а ты, дурень, его ликвидировать хотел. Задумайся, Октябрьский, на чью ты мельницу воду льешь». Я обещал задуматься. А после заседания наши мне другое сказали. Жаль, мол, что диверсанта дело до конца не довели. У военной фракции позиция какая? Нечего попусту тратить миллионы на дурацкое фантазерство. Надо крепить индустрию и оборону. Через 7-8 лет у нас будут лучшие бронетанковые войска, лучшая авиация в Европе. Тогда угроза вражеской агрессии отпадет сама собой, и можно будет заняться обустройством жизни.
А как же... «Пролетарии всех стран, объединяйтесь, и победа коммунизма во всем мире?» — спросил Гальтон.
«Объединятся, пролетарии, будьте спокойны. И коммунизм тоже победит. Когда трудящиеся увидят, какую мы у себя замечательную жизнь построим, тут вашим ротвейлерам и конец, безо всякого коминтерна».
«Такая позиция Советской России наверняка устроит правительство моей страны», — сказал Норт тоном госсекретаря на дипломатических переговорах. Однако давайте вернемся к делу. Какую помощь вы можете нам оказать?
Товарищ Октябрьский засмеялся. Сварю суп, налью в тарелочку, заправлю вам за воротник крахмальную салфетку, поднесу ко рту ложку, да еще скажу: кушай, деточка. Вам останется только ротик открыть.
А если без аллегорий?
А если без аллегорий, то положение, господа диверсанты, у вас на сегодняшний день такое. Вас разыскивают все службы ГПУ. На улицах и на дорогах патрули. Все больницы, медпункты и частные врачи предупреждены, что к ним может обратиться человек с поверхностным ранением кожных тканей головы и, возможно, сотрясением мозга. На случай, если группа попытается уйти из Москвы, на всех вокзалах установлен режим спецнаблюдения. Разумеется, всюду, куда нужно, разосланы ваши словесные портреты. По моим сведениям, за одни только последние сутки задержано для опознания 48 китайцев, корейцев, киргизов и прочих калмыков пожилого возраста. Спасибо почтенному... — Как вас зовут, дедушка? — поклонился он Айзенкопфу.
— Сяолинь.
— Спасибо почтенному Сяолиню. — Общая ситуация понятна?
— Понятно. — Что же мы можем сделать, если там даже на улице появляться опасно? Норт тревожно переглянулся с коллегами.
— Без меня ничего. Со мной все.
— Например?
— Например, вы можете придавить гадину в ее собственном логове.
Октябрьский сделал руками жест, будто сворачивал кому-то шею. — Где? На даче?
— Нет, про дачу забудьте. Вокруг нее теперь зона 3-0, то есть тройное оцепление. По пути следования Громовского кортежа меры безопасности тоже усилены. Директору выделен броневик, по всему маршруту расставлены посты. Единственное звено, режим которого оставлен без изменений, собственно, институт. Считается, что там все благополучно, мышонок не проскочит. Вот по институту, где нас не ждут, мы и ударим. Логика ясна?
Гальтона немного раздражала манера контрразведчика вести беседу, будто учитель втолковывает урок туповатому классу и все время проверяет, понятно ли недоумкам сказанное. Но предложение звучало аппетитно. Ведь кроме самого Громова, в институте находится и сыворотка гениальности. Материалист Октябрьский в нее пускай не верит, однако очень хотелось бы заполучить ее для лабораторного исследования. Логика ясна. Будем разрабатывать сценарий операции?
Да все уж разработано. Орденоносный красавец подмигнул. И роли распределены. Я буду Бертран, а вы Ратон.
Доктор наморщил лоб. Ну, в каком смысле?
Ну, я обезьяна, а вы кот.
Но Гальтон все равно не понял. Ему на помощь пришла Зоя. Это из басни Ла Фонтена. А вот история, как в некоем дому кормились слышка кот именем Бертран и с ним Ратон-мартышка. Про кота, который таскал для обезьяны каштаны из огня.
«А-а-а»,
— протянул Норт, уязвленный сконфуженностью, прозвучавшей в ее голосе. Она что, стесняется за своего предводителя перед этим большевистским позером? Я знаю про каштана из огня, просто как-то не сопоставил.
На роль каштана в нашей басне назначен некто Громов,
все тем же шутливым тоном продолжил Октябрьский.
Вы мне его добудете. Обычно говорят живым или мертвым, но я этого не прошу. Мертвым, только мертвым. Причем по-настоящему с простреленной башкой. Я могу в этом смысле на вас рассчитывать?
Моя плавелит,
уверенно пообещал Айзенкопф.
Модлый кунцезей сказала, хочешь убить клыса, убей ее три раза.
Вот-вот. Мудрый кунцезей прав,
контрразведчик посерьезнел. Ну, а теперь шутка в сторону. Вы получите от меня самые точные данные, все необходимые инструкции. За приятной беседой время пролетит быстро. Не заметим, как ночь наступит. А там попьем чайку и, как у вас говорится, Бог в помощь.